Да, говорит, я думаю про десятки миллионов, а ты думаешь про сотни тысяч. Мы тратим одно и то же время. Делаем крутые современные киберруки для людей, которые живут без рук, как комплектующие для киберлюдей, для киборгов. Вот благодаря вот этой технологии мы станем видом, который может чувствовать физические ощущения тактильные за рамками своего тела.
Да, это будет здорово.
Привет, на связи Алексей Оносов, и это подкаст «100 героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей.
Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Василий Клинников, основатель компании «Моторика». Василий, добрый день.
Привет, привет.
Василий, расскажи немножко о себе, вот о своей компании, как ты к ней пришел и почему именно вот выбрал эту нишу.
Компания называется «Моторика». Мы делаем крутые современные киберруки для людей, которые живут без рук. Они могли родиться без руки или в результате какого-то там несчастного случая или каких-то заболеваний, да, потерять руку. Вот. А мы делаем крутые современные такие гаджеты, которые позволяют людям восполнить свои возможности и даже немножечко их расширить. Вот. Мы между собой в команде, у нас в команде матриканская команда называется. Вот. Причем матриканцами называются не только ребята из команды, но и все активные пользователи и все, кто так или иначе прикладывает свою руку к ускорению приближения светлого кибербудущего. Вот. Мы выдаем значки почетных матриканцев. Надеюсь, наше знакомство приведет к таким же тоже последствиям. Вот. Но и суть заключается в том, что мы внутри команды, по сути, называем это такой формой, как мы делаем киберлюдей, да, или комплектующие для киберлюдей, иногда для киборгов, да, кто-то, разные люди по-разному эту историю воспринимают, вот, для детей мы, допустим, делаем киберруки, да, у нас пользователи дети, это кибергерои, вот, ну, естественно, там есть у нас еще и государственные B2B, всякие контрагенты, партнеры и так далее, для которых мы в рамках там каких-то канцеляритных историй делаем протезы верхних конечностей. Вот. Но в целом, если сказать про нашу такую верхнеуровневую, может быть, миссию или цель, она достаточно уже четко сформулирована, мы ее периодически обновляем, там, корректируем, расширяем, декомпозируем. Вот. И наша основная такая цель – это сделать так, чтобы 100% людей без рук в мире хоть раз в жизни воспользовались крутой киберрукой, а лучше стали постоянными пользователями так, чтобы там, их жизнь стала интересней, веселее, приятней. Вот. И еще много разных классных эпитетов. Вот. Но помимо этого мы для себя еще такую взяли еще более верхнеуровневую цель – это приближать светлое кибербудущее, когда какие-то возможные там, ограничения по здоровью или какие-то сложности можно было решить с помощью современных технологий. Вот, и даже немножечко сделать что-то большее, когда у тебя не проблема, а когда ты чего-то хочешь. Вот, и мы активно, помимо того, что делаем там конкретный продукт в виде киберрук, да, протезов рук, мы и активно их уже там у нас сейчас около 2600 киберрук мы в 12 странах установили, наши пользователи ходят там уже, даже больше 12 стран, уже сейчас 13-я появилась страна, вот, где ходят наши пользователи, и мы это уже там неплохо понимаем. В российском рынке, например, мы лидеры там в сегменте детского протезирования. Ну, естественно, активно стремимся стать лидерами во всем рынке именно протезов рук. Если взять вот эту мысль за основу, да, что мы приближаем светлое кибербудущее, то тут можно декомпозировать на несколько классных направлений. Например, наша задача сделать ну, во-первых, донести информацию до всех людей, что крутые, классные киберруки существуют. Наша задача является, ну, в контексте вот этой вот верхнеуровневой миссии, да, нашей задачей является еще и изменить в обществе отношение к людям без рук вообще в целом. Потому что сейчас у человека, когда он встречает там на улице человека без руки, без ноги, на коляске, да, ну, у большинства, вот по нашим исследованиям, у большинства возникает... какая ассоциация первая вот у тебя возникает, например? Ассоциация первого порядка.
Ну, конечно, вот жалость первая, что возникает, я думаю, в такие случаи.
Да, первая возникает жалость, там у кого-то страх, у кого-то даже отвращение бывает, да, и... Эта история связана, понятно, там уходит корнями там, в наше восприятие, да, там вот эта зловещая долина, да, когда мы видим какого-то похожего на человека, но что-то не так, да. Вот. И вот тут нам нужно изменить отношение. Потому что большинство возникает первая ассоциация, ассоциация первого порядка это инвалид. Конкретное слово инвалид. Да? У кого-то там мягче человек с инвалидностью, кто-то там еще говорит, там, более толерантен или там как-то прокачан в европейских каких-то там ценностях, да, или у них возникает там человек с ограниченными возможностями здоровья, да, или там с какими-то повышенными потребностями, вот, но в конечном итоге, ну, особенно в России, да, это такой плохой ассоциативный ряд, там, инвалид, калека, сидит дома, без денег и так далее, нужна помощь, да, первое это вот жалость и помощь, вот от этого мы хотим избавиться, потому что, ну, в современном мире человек без руки это не беспомощный человек, да, это, ну, как в тот момент, когда капитализация умственного труда превысила капитализацию ручного труда, да, физического, мы стали как бы менее зависимы от руки, да, и это произошло уже там, ну, десятки лет назад, вот, и тут у человека нет, у человека без руки нет ограничений, мы должны поменять вот это вот отношение к людям без рук. И мы видим это одним из таких вариантов, это создание там первого в мире бренда для киборгов. Как в начале прошлого века появились бренды для байкеров, не знаю, автолюбителей, в конце этого века появились бренды для гиков, геймеров и так далее, да? Мы сейчас в начале 21 века можем создать первый в мире бренд для киборгов и таким образом изменить отношение людей вот к этой проблеме, к этой истории, к этой социальной какой-то, да, к этому социальному аспекту. Вот. Ну и для этого мы как бы многие вещи делаем, которые мы делаем. Вот. Как мы к этому пришли? Ну, мы начинали с протезов рук. Это в конце 13-го года, в начале 14-го я тогда занимался всяким цифровым производством, там, промышленной 3D-печатью и так далее, и увидел там, как в Новой Зеландии парень на настольном 3D-принтере там не суперкачественно, но прикольно, сделал такой протезик руки для ребенка, вот, подарил его ему и выложил в open source эти модели. Я их скачал, так занимался там промышленной 3D-печатью, скачал, посмотрел, в России никто такого не делал, у нас там, ну, мы промышленные именно там 3D-печать, это лазерами спекаем послойный металлический порошок, полимерный или металлический, там, или полимерный, точнее, да, я понял, что можно вот эту технологию показать, как бы сделать такой благотворительный проект, сделать несколько протезиков, раздать детям. Я скачал эти 3D-модели, распечатал их, собрал быстро. И вот, начал писать там на разных форумах. Там есть форумы там disability, где ребята обсуждают всякие проблемы там социальные там с благотворительностью, там с обеспечением государства и так далее. Да, люди там без рук, на колясках и с какими-то другими нозологиями. Вот. И начал писать там, потом написал около там 40 писем в разные медицинские организации, говорю, ребята, вот такую штуку хочу сделать, но хочу с умом подойти, там, не просто от балды что-то скачать и установить, а какой-то медицинский подход реализовать. Ну вот, плюс на Хабре там забомбил немного это, и там еще пообщался с кучей инженеров, говорю, ребята, вот хочу киборгов делать, подключайтесь, условно. И получил интересный отклик очень, получил хороший отклик с рынка, ну, в смысле, на форумах от пользователей, да, потенциальных, получил там около 30 заявок там за неделю-две, там 30-40, там, ну, в общем, какой-то еще лонгтейл был, вот, и где мне писали, мы очень хотим, потому что нам тут вот что-то там по государственной программе выдали какую-то фигню, пластиковую руку манекена, там еще что-то, дети не носят, как бы мы, это, ну, нам нужно, нам очень надо. Вот, и, правда, в медицинские организации 40 писем мне ответили только на 2 письма. Вот, причем одно из них было такое, как-то, одно, точнее, на одно из них, на мой ответ уже не ответили одни из ребят. Вот, мы сейчас с ними активно сотрудничаем, все классно. Вот, а один оказался Александр Минкин, но он... Одним оказался, я не буду лучше имена называть сейчас, потому что одним из них оказался там человек из большого института по протезированию, советская здравница такая в свое время была, куда дети со всего Союза съезжались протезироваться, там какие-то операции делать и так далее. Вот, и он говорит, очень классно, ну, он мне сказал, очень классная штука, он, к сожалению, там больше не работает, вот, но человек оказался очень крутым и... по сути, там, проложил нам дорогу вообще в этот, в эту отрасль. Вот. Первые вот эти вот шаги нам помог сделать. Так правильнее сказать. Вот. Жаль, что он ушел из этой отрасли. Мы бы, я думаю, с ним много еще гор свернули. Вот. Но он сказал очень классно. У меня есть прям... ну, у него прям были пациенты в его институте. И я распечатал... ну, распечатаем, там еще одну, сделал чуть побольше, еще один, приехал к нему, показал, мы все классно, похлопали в ладоши, порадовались, что можно сейчас классно подвинуть, уже первых там каких-то ребятишек, прям пришел ребенок уже на прием, мы посмотрели, подумали, как что сделать, вот, и с ним там сделали несколько первых установок, с ним там еще с другими врачами, которых он посоветовал, сделали несколько первых установок, вот именно этих протезов, поняли, что они не функциональные в итоге. Ну и вообще, да, такие, там сейчас есть несколько решений опенсорсных на рынке, и у них очень низкий уровень активности пользователей после установки. То есть они классно, весело, там похлопали в ладоши, получили протезик бесплатно, опенсорсно, на настольном принтере вот со всеми погрешностями там и так далее напечатано. Mm-hmm. Вот, но активно не носят. Очень мало людей носят действительно активно эту историю. Вот, и мы поняли, что ну, не очень, не очень. Надо что-то поделать там. Как раз в тот момент через Хабар я познакомился с Ильей Чехом, моим партнером, с которым мы этот весь проект раскачивали. И с ним быстро поняли, что давай попробуем что-то свое спроектировать. Он сел там за пару ночей, работая в это, параллельно там где-то еще, сделал классные модели, мы их вырастили, собрали, потестили, нашли тогда как раз девочку в Москве с папой таким боевым. И с ним там за буквально там, не знаю, полгода провели там десятки прототипов, протестили, вот, там уже появилось еще больше пользователей. И вот постепенно-постепенно эту историю изучали, поняли еще такую... А, ну, был одним из таких щелчков, был как раз вот в этом институте, когда меня уважаемый врач повел по его коридорам показать, что же они там делают. Вот, это такая вот, ну вот всесоюзная, остатки былого величия, условно, вот, и он меня повел, там, много обшарпанные какие-то больничные стены, коридоры, вот, мы пришли в мастерскую, я поразился, я увидел мастерскую, для меня вот этот институт, это тогда был такой, ну, эталон, типа, вот здесь все происходит вообще в России, вот, я тогда еще рынка не до конца понимал, и увидев... мастерскую, как там гора таких пластиковых, вот таких вот некрасивых прям рук лежит, и там пожилая женщина довольно-таки в тисках какую-то железяку напильником точит. И он, вот наш ведущий специалист, там, показывает, я просто в шоке. А у меня в это время лазером спекается металлический порошок в цеху, там, и какую-нибудь часть двигателя выращивает. И для меня это было просто, ну, поразительно. Как такая клевая отрасль, нужная, там, полезная, клевая. У меня тогда еще много было разных таких ожиданий разного формата, которые потом не подтвердились. Но, тем не менее, я был удивлен. Вот. И я понял, что ну, здесь есть спрос. Здесь, вот, опять же, эти заявки, и это все. Я понял, что есть ниша. Мне захотелось. Я когда в целом занимался производством, там, строил, ну, там, запускали мы всякие цеха и так далее, я, в принципе, шел туда с мыслью, вот это цифровое производство, что мы я научусь это делать и в какой-то момент вертикально вырасту в какой-нибудь продукт или в несколько продуктов. И вот тут я увидел, что это один из этих продуктов может быть. Вот. Ну и мы там через тернии, много терний всяких, к звездам начали двигаться. Сейчас у нас за сотни миллионов оборот. Вот, и мы вот там активно выходим в глобал, мы получили недавно европейскую сертификацию, сейчас начали отгрузки в Индию, вот, ну и, в принципе, хорошо себя сейчас в целом на рынке чувствуем, активно растем, активно переживаем всякие кризисы роста, но подняли инвестиции более 300 уже миллионов вот, рублей, и как бы метим глобальные лидеры. Четко сосредоточены, метим глобальные лидеры по этому рынку, по рынку протезов рук в мире. Плюс параллельно ведем всякие, в том числе, фундаментальные исследования по вживлению или сейчас по вживляемой микроэлектронике инвазивной. Большие исследования запускаем, и много уже над этим поработали и ресурсов вложили. Ну и в целом, в общем, приближаем светлое кибербудущее, делаем киберлюдей, киборгов. Для себя обязательно тоже что-нибудь запилю, буду вживлять.
Супер. Василий, а вот, вероятно, развитие технологий, оно такое, ну, обширное. То есть это вот и роботы, какие делают Boston Consulting, Boston, по-моему...
Dynamics.
Boston Dynamics делает. Uh-huh. Это может быть и экзоскелеты, это может быть и дроны различные. Вот, исходя из всего этого, какая у тебя мечта? Вот, что бы ты хотел сделать, ну, например, лет через 10, а может быть, через 50, что вот прям в идеале ты хочешь добиться?
О, у меня много таких. Бэклог у нас дикий. Меня постоянно ругают ребята, что опять ты что-то придумал, отстань, давай доделаем то, что до этого придумали. Вот. Ну, я точно хочу работать. Вот у нас достаточно широкий спектр технологий, там, это медтех, это, то есть, и робототехника, и медицина, и там биотех в какой-то даже степени. Вот. И сейчас это вот инвазивная электроника, там, и, в общем, много всего. Вот. Плюс это очень такая софтверная история. Мы и софт сейчас активно пишем, там, экосистемные решения делаем и так далее. Вот. И я хочу нарастить экспертизу в этой истории, стать крутым, чтобы наша команда стала одной из топовых компаний вот в этой сфере киборгизации, можно сказать, да, и, ну, стать одними из тренд-центров вот этой истории, которую мы с детства читаем в книгах фантастических, играем в играх, смотрим в кино, вот, мне это нравится, меня это драйвит. 10-50, ну, там есть разные мысли на этот счет, но банально я хочу, чтобы, ну, имплант воспринимался как что-то обыденное, как смартфон. Вот это для меня одна из целей. Вот. То есть это была доступная технология, это была достаточно распространенная технология. Причем как в сфере медтеха, да, и мы определенно пойдем в медтех в первую очередь. Но я сейчас вижу уже очень много вариантов, как можно технологии, которые сейчас вот там на... фронтире, на переднем крае, да, разрабатываются в контексте медтеха, мы сможем конвертировать в масс-маркет. Ну и одним из таких самых вот моих там сейчас последних ярких примеров это, например, мы сейчас делаем вот исследования большие инвазивные, да, вот мы сейчас, у нас есть там остров киборгов на Дальнем Востоке, вот, там есть крутой медцентр ДВФУ, вот, на острове Русском. Мы его провозгласили островом киборгов, и там вот сейчас будем несколько лет назад. Вот, и сейчас будем проводить большие исследования. Вот, и наше, вот на этом острове киборгов мы сейчас проводим исследования по отчислению, для отчисления протезов. Нейростимуляция, то есть мы будем там условно наматывать на нерв электрод, который будет стимулировать этот нерв током. И наша задача там подобрать разные диапазоны, режимы и так далее. Чтобы сделать протез чувствующим, то есть передать сигнал с кончиков, с датчиков, кончиков пальцев киберруки через микроконтроллер в нервную систему человека, чтобы у человека появилась помимо визуальной обратной связи, когда он с чем-то взаимодействует, еще и тактильная на кончиках пальцев. Вот эта задача конкретная, продуктовая, исследования весьма фундаментальные, к этому там идти, чтобы вывести эту историю на рынок при должном финансировании, ну, нужно не меньше там 4-5 лет. Вот, я не говорю про исследование, то есть сейчас какой-то еще этап исследований, там, предклиника, клиника и так далее. Вот, но самая вот штука, которая меня драйвит в этой истории, это то, что, сделав киберруку чувствующей, нам ничто не помешает сделать, передать вот этот сигнал отчисления, например, с руки в виртуальной реальности.
Ну, кстати, да, да, то есть такие сделать некие виртуальные капсулы с полным погружением, а коих сейчас условно, много да. пишут фантастических книг.
Да, да.
Василий, вот прям супер, вот очень мне нравится вот именно вот этот проект, это здорово, это классно, тем более, когда это в России происходит. Ну, это прям супер здорово. Тем не менее, вот когда делается что-то такое фундаментальное, такое вот, ну, прям прорывное, я думаю, что неизбежны факапы. Можешь ли ты рассказать про три, там, один, два или три твоих самых больших факапа и какие выводы ты из них сделал?
Ну, на самом деле факапов сложно выделить три. Факапы, потому что у меня... значимых самых. У меня ребята в команде все знают, у меня есть такая присказка: не ошибается тот, кто ничего не делает. Угу. Вот. И факапов происходит немерено. Но часто, ну, для меня одни из самых важных факапов, как там лидера определенных направлений в нашей команде, да, это в первую очередь это люди. Угу. В первую очередь самые тяжелые, наверное, мои факапы, которые я там сложнее переживал. Да, причем даже, может быть, они не столь были губительны там даже для команды, но которые я сам переживал, да, и, соответственно, вывожу их в топ. Uh-huh. Это ошибка с некоторыми людьми. Вот. Я бы вот так, наверное, сгруппировал, да, потому что конкретно один какой-то выделить сложно случай, uh-huh. и болезненно даже, я бы сказал. Вот. Следующий... важные факапы, наверное, которые направлены внутрь меня, да, это мои ошибки, связанные с, может быть, неправильной там моделью взаимодействия с командой. Вот, потому что, ну, там одна из моих больших ошибок была, когда я там, мы поначалу жили на бутстрапе жестком, мы себя обеспечили, у нас уже там были миллионные обороты, десятки миллионов, mm-hmm. да, но у нас не было инвестиций, потому что не все верят в эту историю, вот, и вообще отношение рынка, это я тоже еще отдельно расскажу, оно особенное, потому что все говорят: ребята, рынок классный, вы делаете крутые штуки, у нас вот там есть благотворительный фонд, можете к нему сходить. Провещенный фонд мало кто вспоминает в такой ситуации. Пока не, вот, ну, долго не показываешь трекшн, не показываешь рынки, не показываешь деньги. Все вот на первом питче, на первых словах так, сразу ассоциация первого порядка, это социалочку туда отправлять. Вот. И у меня были конкретные факапы. В режиме бутстрапа, ну, я эмоциональный парень, бываю жестким. Вот. И в режиме бутстрапа это значительно... усиливается мое давление и на команду в целом, и это приводило, ну, к большим потерям с точки зрения как членов команды, так и ну, даже каких-то там операционных потерь, рисков, когда люди вместо того, чтобы делать что-то полезное, делают то, что там меня не разозлит, условно, да? Или я своим неправильным каким-то решением забиваю чье-то мнение, потому что, ну, сильно пушу, да, и это приводит там к неправильным решениям. То есть команда, она на той команде, чтобы принимать решение, там в какой-то степени коллегиально, понятно, кто-то лидирует, да, но я там, не дожидаясь, пока каждый выскажется, выдавал результат. Ну, у меня там не раз такое было, когда я там заходил в какую-то задачу, видел какую-то проблему, или ко мне обращались проблемы, я в нее влетал, быстро принимал решение, не до конца выслушав там оппонентов, например. Вот, и я и так и людей терял важных для команды, для меня в том числе, не сразу это осознавая, что я на самом деле теряю, вот. Ну, банально, я так, например, там, терял продавцов важных для меня, там, фандрайзеров, где-то инженеров, вот. И, ну, благо, что немного таких случаев, но, тем не менее, они есть. Понятно, что и не я один вот там, ну... Это многофакторная всегда модель, но, тем не менее, это мой конкретный факап, который вот я зафиксировал, отрефлексировал и отрабатываю постоянно, в том числе там с психологом. Вот. И третью категорию, это, может, такие факапы поменьше, но это факапы с клиентами. Mm-hmm. факапы, когда мы выбрали там неправильного клиента или там, ну, банально, я не знаю, у нас есть там условно террористы, пользователи, да, которых мы там в свое время не отсекли. Вот. И в том числе я принимал решение, которое приводило к тому, что мы их не отсекали. Да, там, в каком-то пред... как это? В каком-то... в конце месяца, принимая решение, будем ли мы этому клиенту там отгружать и заключать контракт или нет, в угоду там плану продаж, например, да, я мог принять решение, да, ладно, отгружаем, несмотря на то, что там потенциально есть риски, которые я не учел. Ну, у нас так уже там тоже было несколько раз, когда мы понимали, что там, допустим, у нас бывает там сложная топология травм. Там какие-то мышцы не работают, сложная форма, да, травмы. Вот. У нас в отрасли это называется культя. Вот. Мы сейчас придумали новое название «коннектор». Попробуем его внедрить в отрасль. Вот. Потому что культя звучит реже слух многим, а вот коннектор как-то понять, можно получше воспринять. Вот. Коннектор на киберруку, да, от человека. Вот. Он может быть разной формы. И там мы такие, да ладно, сейчас попробуем, что-то сделаем. А в итоге как бы запускали всю процедуру, производство, там, а учитывая, что это у нас там еще и государственный рынок, да, в немалой степени, это всякие там ПЗ-44 и так далее. Ну, то есть это длинные процедуры. У нас там средняя длительность сделки 2-3 месяца. Вот, в разных там сегментах. Ну, не, есть сегменты там и еще меньше, но тем не менее. Вот, и поэтому это такие ошибки в какой-то степени операционные, может быть, не суперстратегические, но стратегическое решение здесь – это правильный скоринг, правильное принятие решений на местах, да, правильная какая-то скриптовка. Ну, вот скоринг – это то, что вот я вынес из этого, из этой боли, да, из этих факапов, и сейчас активно внедряем.
Спасибо. Василий, а вот ты упомянул, что вот ты хочешь стать одним из лучших специалистов в одной из отраслей. И, в принципе, ну, это очевидно, да, то, что вот это... Проект, он такой наукоемкий, он такой прям, ну, действительно очень непростой. И здесь наверняка приходится много учиться. А есть ли у тебя какой-то вот, не знаю, фирменный способ, как работать с информациями, знаниями, как учиться и развиваться?
Много лайфхаков. Вот, на самом деле я еще учусь учиться. У меня не очень сложилось с академическими знаниями вообще в целом по жизни. Вот. Я закончил институт, но там не за 5 лет, как многие, там за 7-8. Вот. Ну, я там работал много, бизнес всякий тоже открывал, в общем. И в итоге даже диплом не защищал, просто плюнул на это и ушел. Как раз закрыл контракт на несколько миллионов и такой, не буду тратить на это время, бессмысленно это все. Вот, закончил. Может быть, там какой-то, ну, хотя гештальта для родителей особо не было даже, но... Отчасти им сказал, ребята, все, я молодец, я закончил. Диплом мне, в принципе, не нужен. Я даже аттестат оставил в институте. И как-то до сих пор не забрал. Поэтому с академическими знаниями у меня не сложилось. Но я сторонник учиться на практике. Много всю жизнь учусь на практике. То есть появляется задача. С поиском информации у меня проблем вообще не возникает. Я как бы, ну, там еще с английским в некоторых сложности бывают, особенно на сложных текстах, вот, но в целом информацию в большинстве случаев раскапываю быстро, вот, очень много смотрю видеоматериалов, всегда делаю это в 2x, даже кино и все остальное, весь контент съедаю, и это меня точно ускоряет, вот, научился быстро серфить там на жестах в браузере и так далее. Вот, и большинство информации именно поглощаю так. Еще хорошим каналом, менее активным, как, не настолько активным, насколько хотелось бы, является канал экспертов. Часто пытаюсь просто найти экспертов в той или иной теме, которая мне нужна, и с ним учиться. Вот, понятно, что это такой самый, ну, тоже, после вот просто загуглить, да, это второй способ найти эксперта и у него спросить. Иногда даже это работает лучше, особенно в таких сложных, да, историях. Вот. И эту историю, ну, стараюсь раскачивать. Там и менторов каких-то по темам по-разному нахожу, и в целом там общаться с кем можно на эту тему периодически. И там, понятно, на каналы какие-то подписываюсь по каким-то нужным темам. Вот. И просто там, ну, нахожу в рынке людей, там, среди знакомых. в той или иной теме и с ними коммуницирую. Вот. Третий мой такой по объему, наверное, получения знаний или даже, но не ценности, да, этих знаний, являются наставники различного уровня. Ну, то есть есть ребята там от партнеров до знакомых и там разных ребят, кто добился уже гораздо большего, чем я, и я там стремлюсь в их сторону дойти. Mm-hmm. Вот, и с наставниками есть еще классная штука, которую сейчас вот хочу как раз освоить. Делал несколько заходов, но не получилось. Очень хочу вот этот совет директоров в мастер-группа, да, когда там, ну, какое-то количество. У меня они есть, но они не системные. То есть у меня есть разные там друзья, уже там близкие не очень. История с майн-мастер-группами очень интересна с точки зрения, что можно пообщаться с людьми, которые какие-то темы уже прошли, особенно что касается там становления бизнеса, управленческих каких-то историй и так далее. Вот, у меня сейчас эта история есть, так или иначе, я общаюсь там с разными ребятами, которые там делают компании на порядке даже больше моих, но это не системно. Я там где-то с ними встречаюсь, там тоже в каких-то клубах и так далее, но не системно. И вот хочу найти момент, где эта история будет проходить системно, где мы там раз в месяц с ребятами по какой-то методологии будем собираться. Желательно, наверное, с незнакомыми в какой-то степени, хотя, ну и там со временем познакомиться, да, ну то есть не из моего круга, с кем я и так могу пообщаться. Вот, вот эту историю сейчас хотел бы освоить и тоже найти там каких-то наставников для себя в том числе. Вот, менторов там, наставников и так далее. Но и иметь возможность выкидывать какие-то свои там задачки, на которыми я сейчас ломаю голову, на какой-то вот, системно выкидывать на какую-то группу людей, которые там, ну, сопоставимы со мной, а лучше значительно прокачание там в вопросах бизнеса там и прочих других. Вот, я думаю, тебе эта тема знакома. Ты сам ей пользуешься?
Да, конечно, конечно.
Вот, буду признателен, если расскажешь поподробнее про эту историю. Вот. И четвертый, это вот самый мой последний, это вот всякие курсы. Mm-hmm. Пройти какие-нибудь курсы, там, Skill Factory, это. Их я прохожу очень тяжело, через силу. Вот. Потому что часто не могу сходу там приложить какие-то вещи, потому что, ну, там, или воды какой-то много, которая мне не нужна, потому что ресерчить какой-то конкретный вопрос, ты тратишь 10 минут, а когда тебе надо послушать лекцию, в которой 40 минут воды, которую ты там знаешь, или она, ну, действительно вода, вот, это для меня крайне проблематично, и я тут категоричен, даже там, тратя деньги какие-то, я, ну, черт с ним, лучше я время не буду тратить, вот, примерно прикидываю, сколько там времени мне надо отработать, чтобы это не закрыть, вот, и просто забиваю на этот курс, но бывают и хорошие, вот там, не знаю, недавно прошел Growth Hack Академию и просто счастлив, но мы проходили это скорее акселерация, нежели курс какой-то, вот именно прикладной формат мне очень, то есть, когда есть формат прикладной, когда ты с человеком прорабатываешь, это дороже всегда, это, ну, это всегда эффективнее и быстрее, вот в таком формате для меня самое клевое, но это как раз наш второй пункт, когда мы находим экспертов.
Супер. А как раз вот очень интересен в том числе твой опыт по менторам. В общем-то, вот по ним прям есть очень полярные, ну, мнения. То есть кто-то говорит, что менторы, ну, прям зачем? А кто-то говорит, что супер. Я согласен, что ментор – это круто. Но, тем не менее, вот если ментор прям кратно выше тебя, ну, зачем ты ему нужен? Как его найти и заинтересовать? Как ты считаешь?
Ну, моделек много разных. Я находил, участвовал в каких-то менторских программах. Для чего нужен? На эту тему там в свое время где-то я у Оскара Хартмана, по-моему, видел тоже. Они же тоже там активно эту тему качают в своем сообществе. И у них интересно... Ментору это нужно для того, чтобы он... ну, есть потребность у людей. Я сам в каких-то вещах там чувствую себя крайне экспертным. Там, может, надеюсь, это не какой-то там синдром, как он... обратный самозванцу, да, вот, но тем не менее мне доставляет удовольствие человеку какому-то рассказать, какой я умный, и вот я знаю эту штуку. Вот, и у менторов часто такая мотивация присутствует, на мой взгляд, и если уж я пойду в менторы, то это будет одна из мотиваций, я думаю, что она у многих менторов присутствует. Классно рассказать какому-то несведущему человеку, особенно если он для тебя симпатичен в целом, да, и там...
Какую-то модель к себе близкую, то как бы ты можешь с ним взаимодействовать хорошо.
Василий, а вот твой проект, он граничит с фантастикой, и ты знаешь, вот нас, скорее всего, будет слушать множество студентов, кто хочет стать предпринимателем. Вопрос такой вот двойной. То есть, что бы ты рекомендовал себе бы 20-летнему, и что бы рекомендовал какому-нибудь условному студенту, у которого есть, например, $3000, какой бизнес ему стартовать?
Ну, себе бы я насоветовал много чего, прям много чего. Я вот, я когда на вопрос там, типа, если вернешься в прошлое, что бы хотел бы изменить, mm-hmm. да, в своей жизни, я отвечаю много всего. У меня нету такого, типа, да все классно было, много всего изменил бы, стопудово с этими знаниями. Вот, поэтому насоветовал бы тоже очень много всего в разных направлениях, вопросов очень много разных. И одна из важных тем – это, наверное, сделать сначала быстрый операционный дивидендный бизнес, а потом начинать строить большие классные космолеты с инвестициями, со всеми делами. Вот это бы одна из историй, которую бы я себе посоветовал. Классно сделать какой-то небольшой бизнес, вот $3000, да, условно, сделать какой-то небольшой бизнес. Это может быть, там, условно, если ты хочешь в IT идти, то это может быть, там, какая-то агентская история, да, там, покодить для кого-то на аутсорсе, условно, накачаться, раскачать скиллы управленческие, там, хардовые, хард-софт-скиллы и вот это все. Вот. И в процессе заработать денег и вложить их потом в какие-то классные, долгосрочные, интересные проекты. Вот. Я, ну, в какой-то степени начинал с этого, но не системно, mm-hmm. да, то есть у меня были там разные от бизнесов до шабашек, условно, да, ну, как-то всегда работал на себя, там, в записи у меня был только один месяц в трудовой, mm-hmm. но не, там, не делал это в каком-то там конкретном направлении, в разных историях, там, и софт разный писали, там, и, не знаю, слаботочкой, я стройкой занимался, еще чем-то и так далее, вот. Но лучше, конечно, выбрать какое-то направление и в него шарашить, там, но начинать с каких-то простых моделей, ну, я не знаю, банально, вот, недавно мы общались с моим товарищем, у него бренд постельного белья, такой достаточно неплохой, хорошие обороты, там тоже под сотни миллионов. И мне казалось, что вот он, если бы начал модель не с создания своего с нуля бренда, а с продажи, и зашел бы в этот рынок перепродажи, а потом бы сделал свой бренд, имея эти знания и больше денег, и кэшфлоу, там, и возможности, и так далее, да, то он бы раскачался гораздо быстрее, нежели вот он начал вот эту махину запускать созданием бренда, производством, вот этим всем. Вот. И вот это такой один из, мне кажется, важных аспектов. Но в то же время не надо забывать, что надо, блин, мечтать. И там условные, ну, там, Цукерберги там и так далее, они ставили большие ставки, да, ставили себе большие цели. Вот. И это тоже надо очень важно научиться делать как можно раньше. Потому что, ну, там, в свое время я помню один такой предприниматель из 90-х сказал одну мысль, что ну, он как о себе говоря, да, говорит, я думаю про десятки миллионов, а ты думаешь про сотни тысяч. Мы тратим одно и то же время. Но результат разный. Тот же геморрой, то же время, но результат разный. Вот. И это там меня тоже как-то одно из было кирпичиков, да, которые если... И это звучало не раз уже там из разных источников, да, эта мысль. Вот, ну, я, вот это первое мое воспоминание об этой мысли, вот. Надо мечтать по-крупному, вот. И я, более того, там, достигая каких-то результатов, сейчас опять делаю болезненные переходы к новым уровням восприятия бизнеса, себя и так далее, вот. Поэтому, ну, больше уверенности не в себе здесь и сейчас, а в уверенности в себе в будущем. Вот, где ты добиваешься офигеть каких результатов, которых даже не мечтал еще год назад.
Василий, а вот эмоциональные ямы, выгорание, стресс, вот, то есть когда максимально, то есть с одной стороны, когда максимально все хреново, насколько это может быть, да, то есть это эмоциональная яма, ну и стресс, выгорание, когда там в ходе марафона просто чутка выдохся. Как ты борешься с этими двумя состояниями?
Я для себя выбрал несколько инструментов. Я человек эмоциональный, опять-таки же повторюсь, да. Недавно, пройдя 360, например, в команде, я понял, что меня еще люди воспринимают не очень стрессоустойчиво. Mm-hmm. То есть я, когда возникает какой-то стресс, я, ну, у меня в основном возрастают эмоции, вот. Хотя я себя сам оцениваю в этом плане очень хорошо, то есть я пережил немало стрессов, пережил их, продолжая там делать бизнес и так далее. Я себя считаю очень стрессоустойчивым. но понимаю, что внешняя оценка в этом плане у меня не очень, потому что меня какое-то событие может легко поднять эмоциональный фон. Вот, и, ну, наверное, со стороны кажется, надеюсь, что, ну, с психологом еще проработаю, надеюсь, что это внутри как-то не так сильно отражается, да, я становлюсь, я выгляжу не стрессоустойчивым. Ну вот, поэтому для меня вот эта вот история, она тоже имеет место быть, но она у меня немного в другом контексте. Я очень заморачиваюсь по вообще там, ну, data-driven, я люблю очень все оцифровывать, вот, и в том числе себя, то есть quantify self для меня это не пустой звук, я в эту тему очень много вложил времени и средств. Вот, и я просто трекаю свою продуктивность в ежедневном формате, я знаю там сколько, где я провел сколько времени, в офлайне, в онлайне и так далее, все это фиксируется, все это накладывается там на еще порядка там 60 параметров жизни, там вес, активность, сон там и куча всего, и все это между собой там коррелирует, вот, и у меня есть четко, я там с 13 года где-то это делаю, у меня есть четкая картинка, когда я начинаю фигачить, причем я обычно, ну, это на подрыве, вот там, это старт бизнеса, старт нового проекта, там, или просто внутри проекта, вот внутри моторики я уже там сколько, 5 лет, да, активных, и у меня вот там эти волны происходят, я в какой-то момент там, особенно вот на 20-й год для меня был идеальный. Я просто кайфовал, потому что для меня это был мега-мега челлендж, я в него рвался, у меня там очень высокие показатели по активности, по моей, по продуктивности и так далее. Вот. Ну и плюс еще то, что обратно смог вернуться в онлайн-формат коммуникации. Для меня это ценный ресурс. Вот. Ценная история. И я четко вижу, что я очень много там, ну, могу 100 часов в неделю фигачить, и там, но это длится недолго обычно. В какой-то момент у меня просто происходит провал, это болезнь. То есть физически это отражается, физически на моем организме. Вот. И я просто заболеваю. Или, ну, и это все сопровождается в том числе там и некой депрессивным состоянием, да, каким-то и так далее. Ну, я думаю, там и психосоматика играет роль, в общем, все в комплексе. Вот, и я выпадаю. И вот там, обнаружив это там спустя 5 лет собирания статистики, вот, и там в каких-то критических ситуациях я понял, что, ну, надо с этим что-то делать, надо с этим как-то бороться. Я начал выравнивать, во-первых, вот этот подрыв вот эти начал выравнивать. То есть, чтобы не проваливаться, я начал сглаживать верхней амплитуды. Я до конца для себя на самом деле не ответил, правильно ли я тут поступаю или нет, и потому что, ну, все-таки у меня есть такая там тоже присказка, истина познается в крайности. Да, если мы двигаемся в маленьком диапазоне, мы не сможем познать золотую середину каких-то на более высоком уровне абстракции. Да? И поэтому мне нравится фигачить с утра до ночи, делать какое-то, затаскивать проекты, затаскивать какие-то там проблемы решать или еще что-то, да, или там какие-то челленджи брать, ну вот, ну и потом я понимаю, что я буду проваливаться эмоционально и физически, вот, и, ну, все-таки стараюсь эту тему сглаживать, чтобы там, ну, я в больницу попадал там, и, в общем, чтобы это сглаживать, мне нужно все-таки немного этот диапазон сузить, вот, и, по крайней мере, так я смогу, ну, или делать их меньше в году, да, не 5, а 1 хотя бы там какой-то, да, на очень важных вопросах, вот, и... Это один из моих вот таких, ну, таких data-driven инструментов, да, которые я считаю, понимаю и смотрю. Вот, помимо этого есть очень важная штука, это, я прям для себя это четко ответил, это команда. Это партнеры, это команда. Потому что ответственность перед ними заставляет быть более осознанным. Вот для меня это важно. Для меня, несмотря на то, что я бываю жестким, эмоциональным. Для меня очень важно, чтобы команда была близка друг к другу ментально, эмоционально, не только функционально и там финансово, а ментально и это, именно была дружественная атмосфера. И дружественная — это не значит, что все друг друга там в лобик целуют, да, не обязательно. Вот. Я со своими друзьями тоже могу там и грубости их каких-нибудь себе позволить там и так далее, да? Вот. Но это значит, что мы в любом случае договоримся всегда там, и в любом случае мы друг за друга горой и так далее. И вот эта вот ответственность, вот эта форма взаимодействия для меня очень важна, и я прям ее четко чувствую, потому что когда я работаю, я, ну, там, разные бизнесы в жизни делал, работал с, там, ну, уже пару десятков наберется разных партнеров, вот, и я четко понимаю, что с теми людьми, с которыми у меня возникает вот это вот ментальное классное взаимодействие, с ними я продуктивнее.
Угу.
Вот, я в этом плане, я для себя, наверное, четко определил, что я точно не соло-игрок, вот, потому что у меня есть провальные элементы компетенции, которые я с удовольствием с партнерами взаимодополнением компенсирую. Вот. И я понимаю, что я в любом случае буду всегда делать какой-то бизнес с какими-то партнерами, с двумя, с тремя или больше. Вот. Ну, тоже очень много, когда сложновато из-за интроверсии моей, но тем не менее, так или иначе, я все равно как бы... Вот. Для меня, наверное, 3-4 вот это какой-то идеальный формат. Вот, максимум 5. В общем, хороший, красивый, красивый стандартный борт на А-раунде. На А-раунде. Вот. И на IPO мне уже сложнее на борде будет, вот, по ощущениям, как мне кажется. Хотя, черт его знает, я еще там пару лет назад об этом, ну и там 5 лет назад об этом не думал. Или там только в совсем шальных мыслях, да, сейчас тоже. Как-то это может измениться в моей жизни. Потому что изменения происходят постоянно, в том числе благодаря постоянному вот этому какому-то обучению, принятию челленджей и так далее. Вот. И партнеры меня в этом плане выручают. То есть, когда я проваливаюсь, меня часто вот мотивирует то, что, блин, ну, у меня есть ответственность перед этими людьми, перед командой, перед партнерами. Я должен платить зарплату, я должен отвечать за там, свою зону ответственности, да, и они, и эта ответственность меня мотивирует. И в то же время с обратной стороны от хороших партнеров ко мне постоянно приходит поддержка. Там сложный кризис, в этот подхватывают, помогают, учат, и так далее, и это дает очень мощные такие хорошие плоды, которые, ну, там, приводят и привели меня к тому, где я сейчас есть.
Супер. Следующий вопрос, он такой составной, то есть одна самая эффективная привычка, которую можешь рекомендовать, одна книга, которая изменила жизнь, и одна встреча, которая изменила жизнь, и какие ты из нее сделал выводы?
Привычка, календарь, моя божественная привычка. Я ни черта, если я в календарь не занес, я забыл. И пока я не научился календарю, я очень много факапил. Вот, календарь — это моя привычка. Я сейчас уже на автомате это делаю. Я даже не понимаю, что я иногда забываю, как я поставил какое-то напоминание, и это меня выручает очень сильно. Вот. В той или иной степени, ну, это, может, не привычка, не знаю, но цифры. Цифры — это моя сила. Я люблю цифры, я люблю их анализировать, я люблю их собирать. Вот. И эта привычка постоянно сводить к цифрам там, принятие решений меня не раз выручала. Не раз и портила, конечно, некоторые моменты, где надо было подумать головой, я думал цифры, ну, там, через эмоции кого-то, да, там особенно в коммуникации это важно, командообразование и так далее. Когда я начинаю душить команду цифрами, это может привести к тяжелым последствиям. Потому что показатели, а где там, ну, условно, человек, он теряется за цифрами. И я иногда от этого хожу, но, тем не менее, цифры я считаю своей сильной стороной. Вот, хотя и нужно тоже уметь правильно с ними работать в разных аспектах. Вот. Ну, еще там ряд плохих привычек есть. Ну, хороших, наверное. Еще из хороших привычек... Хотя, ну, тоже двоякая история, всего свои две стороны медали, да, часто бывает, но привычка... Мне нравится с людьми общаться по делу. У меня не очень хорошо получаются вот эти смолтолки про погоду, про события какие-то там, про новости, прям тяжело, про политику, только там в каких-то верхнеуровневых социальных аспектах поговорить платно, ну и то. Вот. А у меня привычка... которая вот мне уже принесла не раз, я просто знакомясь где-то с кем-то, в итоге мы делали крутые, классные коллаборации и партнерства, потому что я просто интересовался, что человек хочет, делает, куда там двигается. И мы там просто случайные, казалось бы, встречи где-то там на пьянке, да, или на какой-нибудь тусовке могут привести в итоге к крутой, интересной коллаборации. Там вот мы в том числе с Samsung, например, так заколлаборировали. Ну, то есть это классная штука, которая позволяет общение не типа, ну, как дела там... что про Путина думаете, да, в контексте, что делаешь и куда двигаешься, и что интересно. Вот, и с классными ребятами, которые там перформят условно, да, с которыми можно что-то делать, они вот таким образом находятся. Вот, из книг. Ох, книг много. Книг много разных. Я единственное, у меня большая проблема, я плохо читаю. Очень. Ну, в плане отвлекаюсь, не это, не могу читать особо. Чтение книг мне тяжело дается, но отлично дается слушание. К сожалению, не все, правда, книги есть в аудио. Вот, учитывая, что я опять-таки там 2,5, там, иногда до 3 разгоняю, в зависимости от автора, от чтеца, могу быстро
собирать
большие объемы.
Огонь.
Да, да, я сейчас прям кайфую в приложухах, в которых наконец-то появилось это. Они раньше все двушечкой ограничены. Жду, когда YouTube увеличит больше 2. Очень-очень.
Супер.
Вот. Считаю, это очень важный скилл, наращивать скорость восприятия аудиовизуального контента, потому что эта штука растет непомерно. И если так сейчас выделить, ну, для меня очень классно, мне в свое время зашли, прям вот, перечитывал буквально недавно, переслушивал, точнее, Голдрата, «Цель». «Цель 1», «Цель 2», «Критическая цепь», и там еще какой-то был.
«Книги огонь», да.
Вот эти штуки меня прям очень восхитили. Я многие вещи, вообще, ну, там, теория ограничения систем для меня очень большое, на меня оказало влияние. Надеюсь, я обязательно освою эту историю и смогу там повседневности применять, как это описано в книгах. Пока это не очень прям круто получается, но, тем не менее, постоянно делаю эти попытки. Вот, и как-то стараюсь это использовать. Что еще? Эмоциональный интеллект недавно. Прочитал этого, не помню кого, но там, в общем, классная книга, она для меня важна, поэтому я ее осиливал, вот, но, тем не менее, много интересных инсайтов получил, вот, классная еще очень крутая книга, тоже недавно прочитал, «Не рычите на собаку», тоже не помню автора, но очень крутейшая книга, которая мне, опять-таки же, подруливает мои способы, или мой, как это, форму моего взаимодействия с обществом, с людьми и даже вот с ребенком. Очень классная книга, прям в меня зашла. Ну и в целом я как бы, ну из художки я прям мало чего читаю, там фантастику в основном, иногда какую-нибудь Пелевина, вот там, ну потому что интересные фантастические штуки иногда пишет, и это прикольно почитать. Не знаю, в детстве там, в 10 классе Кастанеда на меня сильно повлиял с точки зрения там, осознанности, восприятия мира. И я там прям, ну, некоторые цитаты до сих пор использую в коммуникации. Вот. Человек знания, враги человека знания, это для меня такая картинка отчасти мира. Ну, понятно, что это не в плане оккультном, а в плане самоосознания, самоопределения. Great to Good читаю. Ну, слушаю, опять-таки. Тоже прикольно. Все. А, вот, из последних еще Харари. Харари прям зашел. Причем Homo Sapiens не очень, меньше зашел. Как-то не это. А вот Homo Deus у меня просто, ну, это там просто очень комплементарно в моей текущей деятельности. И там я прям прочитал мысли, которые давно уже пытаюсь сформулировать. Так или иначе. Или уже сформулировал. То есть там очень много пересекается с тем, о чем я думаю. Да, о том, что человек сейчас, киборгизация — это один из неизбежных этапов для человека. Вот. И у нас даже прикольно, мы в свое время разогнали такую штуку, он называется это Homo Deus, да, там условно божественный какой-то формат, а у нас есть понятие Homo Autus. У нас даже компания так называется. Это человек дополненный. Это то, что придет на смену Homo Sapiens. Вот. Мы уже Homo Sapiens, мы уже люди разумные, уже довольно-таки давно. И следующим этапом эволюции может стать не эволюционное какое-то изменение, да, долгосрочное, а более краткосрочное, искусственное, но связанное с тем, что мы дополним себя как биологическое существо и дадим себе новые возможности. Мы уже их даем там, с помощью компьютеров, телефонов и так далее. Да, и уже можно сказать, что мы люди дополненные, так или иначе. Без телефона сейчас, вот я недавно буквально прям прочитал где-то, встретил где-то прям, ну, комментарий чей-то, что я забываю телефон и чувствую, как будто я часть тела забыл. Вот, и я это прекрасно чувствую, понимаю. Вот. А дальше, соответственно, мы будем все больше и больше интегрироваться, и банально там та же самая интеграция в мозг для быстрой передачи данных, это чем не телепатия, да, а какое-нибудь взаимодействие с компьютером, чем не подключение там к какому-то общему разуму там и так далее. Да? Вот, и это вполне вероятно может стать таким новым этапом эволюции. Даже банально вот то, что я рассказывал про отчисление, да, киберрук или виртуальных рук, да, мы это называем, у нас такой термин появился тоже в процессе разгонов, как новая телесность. Мы, по сути, сейчас станем, вот благодаря вот этой технологии, мы станем видом, который может чувствовать так, какие-то физические ощущения тактильные за рамками своего тела, да, в виртуальной среде или там, ну, представь, как изменится user experience пилота самолета, который чувствует угол атаки крыла.
Да, это будет здорово.
Он может сродниться с этим, да, то есть это другое тело, тело изменилось, границы тела расширились. Ну вот, это этап эволюции для человека, и вот как раз Харари об этом очень классно рассказывает. Вот, и людей, ну, там, такие люди были и в детстве, там, условно, в юношестве, да, учителя, хотя вот я как раз академическим знанием вообще плохо, а вот, ну, было несколько учителей в этом же вузе, благодаря которым я очень сильно прокачался. Вот. Mm-hmm. Они меня научили не тому, что было в курсе, а своей реально какой-то мудрости, можно сказать, да, которая действительно изменила, ну, мое восприятие мира. Вот, там вот был у меня Доброскок, ну, один из преподавателей в институте, очень много с ним времени провел на кафедре, обсуждали всякую генетику там и кучу всего, и это просто... Он у нас был преподом по мат-моделированию, но очень уникальный человек, который мне очень много интересных вещей там. Вот, он, кстати, одну из книг очень крутых мне посоветовал тоже, которую я несу через жизнь. Это «Этология», «Дольник». «Дольник», «Непокорное дитя биосферы», по-моему, она называется. Ну, или там, или, да, ну, как-то вот. «Непокорное дитя биосферы», что-то такое. «Дольник» — это этолог очень известный, который как раз рассказывает про то, что у нас врожденное, что приобретенное и так далее у зверей. Он рассказывает про зверей, но человек он воспринимает как одного из зверей. Вот. И это очень классная книга, которая мне там многие вещи сделала понятным в жизни. Вот. И партнеры. Очень много на меня, вот, как я говорил, повлияли партнеры. Там есть у меня крутейший, там, мы причем с ним с детства знакомы, но потом стали партнерами, Даня Красов. Он сейчас в Калифорнии, там, мы с ним сделали несколько проектов, каких-то успешных, каких-то не очень, но он очень сильно повлиял на мою жизнь, научил меня там многим интересным вещам. По сути, там, он меня учил IT вообще, вот. Ну, что он сам программистом был, олимпиадником, все дела, там, компанию открыл на эту тему. Вот, приехав к нему как-то потусоваться, я вдруг стал айтишником в какой-то момент. Именно разработчиком. Ну, не разработчиком, не в смысле сам кодил, а мы на эту тему сделали бизнес. Вот. Сейчас вот у меня в партнерстве три партнера моих, Илья Чех, там, Андрей Давидюк и Руслан Бабинцев, которые на меня просто, ну, постоянно влияют по-своему, каждый, причем это очень классно. И они действительно, ну, действительно там изменили мое, меня, и прокачали меня каждый в своем аспекте, и это мощная штука. Вот. Небезвестный нам обоим Юрий Павленко, тоже достаточно близкий для меня человек, который меня и многому научил, и мы с ним до многого вместе докопались, и это было круто. Который меня там поддерживает уже много лет в моих начинаниях. Вот. И довольно-таки часто я с ним обсуждаю важные для меня моменты. Это вот как раз один из таких вот мастер-групп, да, с которым у меня что-то получилось в этом плане. Вот. Ну и так он классный человек. Примерно так.
Тогда крайний вопрос. Какое у тебя хобби? Что делает тебя счастливым?
Ох, у меня с этим на самом деле проблема. У меня хобби нет. Не увлекаюсь чем-то там. Ну, или так сказать. У меня, допустим, есть хобби, от которого прям не могу отказаться. Люблю бизнес-модели всякие разбирать, влезть в какой-нибудь бизнес, с кем-нибудь пообщаться. Вот. И часто даже там на тусовках меня многие за это ругают, то, что я что-то про какую-нибудь там деятельность общаюсь.
За бизнес.
Интересно, кто что делает. За бизнес, да, за бизнес. Вот, это стандартная тема, опять начинается. Вот. И вот это, наверное, мое хобби. Мне нравятся разные системы, разные проекты. Это вот я, если там по... ну, кстати, тоже книжка хорошая. Вернемся к этот «Антихрупкость», «Лебедь». этот...
Насим Талеб, да.
Талеб, да, да, Насим. Вот, у него есть еще крутые там по менеджменту книжки, и вот в одной из них, я не помню, как книжка называется точно, там он как раз описывал разных ребят, там, разные стили управления, вот, и один из стилей — это интегратор некий, да, который там берет какую-то совсем хаотичную историю и ну, как-то ее структурирует, да, но операционно вот не готов ее фигачить. И вот я очень близко себя воспринимаю к этому интегратору. Да, я не люблю рутинную работу, но люблю ковыряться, изучать, систематизировать, оптимизировать. И я вот как раз из тех менеджеров, которые прибегают и постоянно что-то меняют, бизнес-процессы, что-то докручивают, все время недовольны вот этим вот чем-то, да. Вот. И как раз это мне нравится, и поэтому в своем бизнесе я стараюсь, ну, все равно, как бы, это эффект этот есть, да, но мне нельзя управлять отделом продаж больше там месяца, например, или двух, потому что народ вешаться начинает от постоянных изменений. Вот. А вот прийти в какой-то классный бизнес, запустить что-то новое, в проект, еще что-то, в чем-то разобраться, вот это моя, наверное, мое хобби. Мне нравится погрузиться, найти точки роста, пооптимизировать что-то, вот, придумать какую-то новую фишку и так далее. И вот это я практикую. Там, иногда бывает, куда-нибудь денег вложу, там, в сторонний какой-нибудь проект. Иногда просто там кому-то из друзей там увидел, что что-то в бизнесе, и такой, давай я сейчас это, и там какую-нибудь таблицу ему давай делать, там, не знаю, финансовое планирование, еще что-то. Вот. И вот такие штуки вот мне нравятся. Вот я могу полночи провести за вот такой табличкой. Вот мое хобби. Условно.
Супер, спасибо.
Ну, вообще хобби надо. Я понимаю, что надо отвлекаться. Может быть, отвлекаться не только от области своей, а еще и от действий, да, то есть, ну, там, изучение, ресерч и так далее, отвлекаться на какие-то медитативные штуки, вот. И там, ну, спорт тот же самый, вот со спортом у меня не очень складывается, не могу как-то себе это в хобби засунуть, вот. Еще в командные игры в какие-то там получается играть, а вот тет-а-тет со спортом вообще никак. Вот. Но это в целом нужно. Сейчас вот еще классное, ну, это хобби грешно назвать, наверное, но сын. Вот с сыном там лего, роботы, там что-то еще, мы вот от этого я кайфую тоже там. Тоже своего рода хобби, иногда там медитативно что-то вместе поделать. Это прикольно. Вот шахматы поиграть, ну, там еще что-то, вот такие вещи. Это прикольная штука, и хочется такие вещи больше практиковать. Сейчас вот стараюсь, заношу в календарь и так далее.
Супер, спасибо. У меня по вопросам все. Очень спасибо, классно получилась такая живая.
Если возможно, давай добавим еще такую важную штуку, что, ну вот я говорил про классную нашу миссию в начале, да, вот. И в этой миссии я озвучивал, что нам нужно выйти в масс-маркет. Да? Если помнишь, говорил об этом. Вот, мы можем там выходить, мы будем выходить и со своим продуктом, там, еще с чем-то, да, вот, но сейчас для меня очень важна штука такая, это коллаборация. Мы очень много коллаборируем с разными брендами, компаниями и так далее, вот, и я бы хотел призвать всех неравнодушных к максимально быстрому приближению светлого кибербудущего, людям, заряженным на эту историю, или просто желающим поучаствовать в каком-то социальном проекте, да, интересном про будущее или социальном, или еще каком-нибудь проекте. Мы очень много с разными компаниями коллаборируем и придумываем постоянно классные варианты, идеи и так далее. Вот. Если кому интересно, буду крайне рад, можно там мои контакты оставить, буду крайне рад пообщаться, если кто-то видит вариант синергии с нами, или даже не видит, а просто эта тема интересна, и у человека есть классный бизнес, аудитория или еще что-то, это могут быть продукты или, ну, в общем, все что угодно, классный бизнес, с удовольствием буду общаться, коллаборировать, коммуницировать и так далее. Так что пишите, звоните, кому наша тема близка и в сердечке ёкает.
Супер, мы контакт обязательно ставим в подписи. Тогда еще раз спасибо за классную встречу, мне очень понравилось, очень живо, вот так динамично. Мне понравилось.
Взаимно, спасибо.